Уважаемые братья и сестры, сегодня в нашей студии кандидат педагогических наук, психолог Наталья Федоровна Алиева. Мы продолжаем цикл «С женщин начинается народ».
Добрый день всем. Начнем дальше размышлять. Я еще раз хочу особо подчеркнуть и для себя, и для вас, что это не приговор. Я не прокурор, я не выношу никаких судебных решений. Это просто приглашение к размышлению. И вот если мы посмотрим, что Адам и Ева была первая семья там, в Эдеме, до грехопадения. Вот там, наверное, все-таки была эта семья гармоничная. Все там было. И то они отказались. И у нас осталась эта вот жажда найти вот эту гармонию в своей семье, в своем доме. Но это очень трудно. И давайте мы будем реально смотреть на то, что у нас почти в каждой семье, в каждом доме семья дисфункциональная. Я уже говорила, признаки дисфункциональной семьи, которая в полной мере не выполняет все функции, которые возложены на семью, как на социальный институт. Итак, дисфункциональная семья. Что там может быть неблагополучно? Еще раз повторю, а потом какие последствия бывают. Дети выносят из такой семьи. Это может быть тяжело больной член семьи. Это может быть какая-то тайна, которая укрывается. Например, дети не знают, что, может быть, дедушка сидел в тюрьме, и это всячески скрывается. Или какая-то другая, какая-то тайна. Это может быть психически больной член семьи. Это алкоголь и наркотической зависимый. Вот. То есть постоянно семья живет не в спокойной жизни, ожидая, какой он сегодня придет, какое настроение это будет. С чем характеризуется дисфункциональная семья, еще раз повторю, а потом будем идти, какие последствия идут от таких семей, и что мы можем нести в свою семью, и какие бывают у нас как бы не очень удачные результаты по прошествии длительного времени, когда смотрим мы на своих детей. Ребенок, что сундук, что вложил, то и получишь. Так вот, сейчас наступило время у тех, когда мы уже в серьезный возраст у нас, а тот ли сундучок, то ли мы получаем из этого сундучка от своих детей. Повторяю, я не прокурор, я просто приглашаю к размышлению, чтобы у нас не было бреда совершенства. Ой, оказалось, мама очень плохая, у меня такие дети. Да ничего подобного, это жизнь. То есть надо спокойно к ней относиться, тем более у нас такой помощник Господь и Богородица, и Церковь. То есть с Божьей помощью, плюс еще литература, которая сейчас очень много, психологическая литература, она однонаправленная. Как научиться любить? Мы все говорим про любовь, а на самом-то деле любить-то не умеем. Я вот об этом сейчас буду говорить немножечко. Мне Господь послал христианскую любовь к мужу, когда он уже, душа его погибала. Это удивительно. Но это мне послано, это не мое. Это не мое. А так в основном бывают, знаете, такое, какие-то прагматичные расчеты бывают какие-то. Вот. Итак, дисфункциональная семья. Чем она, признаки ее какие? Отрицание проблемы, поддержание иллюзий. Все хорошо, прекрасная маркиза. А муж говорит, я не алкоголик, я еще не валяюсь под забором, как Васька. Кто-то говорит, жена говорит мужу, слушай, Вань, у тебя же плохие анализы, онкология началась. Я проживу 100 лет. Староста говорил на Царство Небесное, Николай Кузьмич, Троице-Сергиевый храм в Полевском. Была онкология. Говорит, я до 100 лет проживу. Вовремя надо лечиться, понимаете? И иллюзия, все хорошо, фасады. Дома, например, неприятности, сын наркоман. Мама не обращается, никому ничего не говорит, папа то же самое, пытается вот это закрыть. Ну, эффект бывает, как в театре, это за кулис. Все хорошо, все нормально. То есть отрицание проблемы, избегание решать проблемы. Это может быть вакуум интимности, когда откровенно не разговаривают люди и так далее. Что-то у сыночка случилось, проблема мама чувствует. Он говорит, мама, отстань. Все нормально, все хорошо. Она чувствует сердцем, что что-то не то. Докапывается. Ну-ка, расскажи глаза в глаза. Так она не может. Или у мужа то же самое. То есть не приучены люди откровенно делиться в своей семье. Не приучены. Нет этого. Дальше. Заморожены правила и роли. Я помню, у меня у приятельницы муж выпивает. Она воспитывалась... Мама была директором детского дома. То есть, понятно, социальная мама, которая объективно отдавала свою любовь, свои силы, опыт чужим детям. На свою дочку просто не хватало сил. Синдром эмоционального выгорания. Когда приходишь домой, что называется, объелся людьми. Я говорю, так, ребята, тихо, я буду отдыхать и не хочу никого вас слушать. Но они же маму ждут. с работы. С мамой хочется поделиться, а она никакая. То есть синдром эмоционального выгорания у профессий донорских. Это священник, юрист, адвокат, милиционер, учитель, социальный работник, ну и так далее, и так далее. То есть он столько наговорил за весь день, что он просто никого даже видеть порой не хочется. А детям таково, от такой мамы, например. Они-то ни при чем. Хочется поговорить, а ответы... То есть, и это, может быть, повторяется изо дня в день, получается вакуум интимности, дефицит вот этих откровенных разговоров. Не с утра до вечера копаться в своей душе, нет, нет, нет. Вот. А какие-то моменты просто посидим, помолчим, как поет Анна Герман. Это могут быть конфликтные взаимоотношения. Когда постоянно выясняют отношения, не обязательно, чтобы драка была. Отец слово, мама два. Или мама слово, ответ в это. И тогда ребенок думает, тихо, тихо, тихо. Лучше запрятаться, чтобы никуда не соваться. А ему в это время дискомфортно. Он не знает, ребенок, вот как наладить хорошую погоду в этом доме. Он беспомощен. Поэтому предпочитает либо на улицу убежать, может быть, под разным предлогом, либо молчит, не боится что-то сказать. И мой папа, и мама дороги, и в то же время в эту минуту не очень хороши для ребенка. То есть это конфликтные взаимоотношения. Не дифференцированное «я». То есть каждый человек в этой семье, нет психологической границы. То есть вот есть государство под названием «мама», есть государство под названием «папа», есть государство автономное, там доченька Лена, сыночек Вова. И каждый уважает это государство. Допустим, мама, говорю, функциональная семья. Мама, например, может, или папа говорит, так, ребята, вот завтра мне бы хотелось вместе с вами пойти, ну куда-нибудь в лес на лыжах. Хочу с вами вместе побыть. Сыночек, у тебя какие планы? А сынок говорит, пап, мне так приятно, что ты приглашаешь, но меня, к сожалению, Вовка пригласил, надо выручить его это там по математике позаниматься. Отец говорит, это доброе дело, сынок. Другу надо помогать. То есть он без чувства вины пойдет. Я помню, у меня подруга школьная, папа там был психически больной. Она говорит, я помню, как он говорит, так, все пошли в лес, и мы идем как невольники туда. Потому что папа говорит свою точку зрения, запрещено. Опасно будет. Понятно, да? Вот. И какое удовольствие от этого? Я кому сказал? Я лучше знаю. Или мама стучится в дверь подростка, говорит, ну-ка, чем ты тут занимаешься? Ты, наверное, там какую-то гадость смотришь и так далее. То есть вот это вторжение в чужое пространство психологическое, и тогда нет уважения. Человек выносит такой ребенок семьи, что я не ценен. Что мне можно унизить, можно обозвать, можно вторгаться в мое время. Вот сейчас у меня есть знакомые, допустим, которые попросили вот в храме, чтобы я с ними побеседовала в храме. Посмотри, я не консультирую. Ну, в храме попросили, я там психолог. Я говорю, ну, давайте вот мы с вами встретимся вот такой-то день. Хорошо, день назначили. Ой, я сегодня не могу, у меня родина, у меня крестина. Говорю, слушайте, вы почему вторгаетесь и так некорректно моим времени располагаете? Ты скажешь, да, я, Наталья Федоровна, допустим, я в эту неделю я не могу. На той неделе вы можете, не скажу, я буду, а вы можете в другой день, допустим, там, ну, в среду, далее, в среду. Я говорю, хорошо. То есть согласование наших вот дел и так далее. А то я говорю, слушайте, ребята, так нельзя. Я не позволю. У меня есть свое время, я должна куда-то, да не мало ли что. Вот это когда у человека не сформировано чувство ценности самого себя, как человека. Это не гордыня, это не заносчивость, а я ценен. Отойдем немножечко пока от религиозного. Да, у нас как-то это все... Мы повторяем как заученный порой, как мантру. А на самом деле мы это не чувствуем каждую минуту, что я дочь Бога. Совершенного, вселюбящего, всемудрейшего. Я должна чувствовать каждую минуту. Но мы же это не чувствуем. И мы часто скатываемся на наше земное, потому что мы земные существа. Так вот, тогда, если у человека нет этого чувства достоинства, мы говорили с вами о двух камушках. Один камень – это вера Христова и Христос. А второй камушек – это мое достоинство человеческое, когда я разобралась в самой себе, разобрался, что у меня хорошо, что у меня плохо, какие слабые звенья. Мы знаем, что по милости Господь нас примет потом, по милости только, что мы все равно с недостатками будем. Но Он уже смотрит только за желание бороться со своими там недостатками в характере, со своими страстями. Он уже за это нас головушку целует, понимаете? И принимает потом. Николай II страдал, он курил. Он переживал от этого, он уже святой. Я не призываю курить там и водку пить, не призываю. Но Господь смотрит в сердце каждого, в то устремление, что будь, когда человек пытается быть совершенным. Что нам Господь заповедал? Будьте совершенны, как Отец Небесный совершенен. Но если нам это не внушается, не буквально, даже скажу, не называя, что все время говорить про Христа, про веру, нет. Просто сама жизнь, вот мелодия жизни в семье не говорит о том, что я являюсь ценой для своих родителей. И мы уже с вами говорили, вспомните, мои хорошие, является ли наша семья дисфункциональной? Вспомните, сколько много слов, поддерживающих вас в трудную минуту, или когда вы сомневались, или просто так. Родители говорили. Я люблю своих родителей. Царство Небесное, они были педагоги у меня. Но я вспомню только одно слово, когда мне сказали в детстве. И я вышла во взрослую жизнь с комплексом неполноценности. Я считала, что я уродина, что я некрасивая, что я неинтересна для мальчиков, буду для мальчиков. Вот, понятно, да? Потом пришлось очень долго работать над собой. Поэтому вот ласковое слово и кошке приятно. Если кошку не гладь, у нее высыхает спинной мозг. Поэтому здесь тоже должна быть мудрость словом поддерживать ребенка, не захваливать. «О, ты моя красавица, ты будешь у меня там прима-балериной кто-то». Нет, 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 нет. Ты в бабушку пошла. У тебя такие же ясные глазки, как у бабушки. Мне так приятно с тобой общаться, глядя в твои глаза. Спасибо тебе за это. Понимаете? Или твой внимательный взгляд меня дисциплинирует, дочечка моя. Или слово ты какое сказала. Слушай, мне даже радость откликнулась в душе. Я помню все время, я же тоже с вами откровенно говорю, мои дорогие слушатели. Я все время сказала: «Аринка, ты что, дурочка, что ли?» Она говорит: «Мам, зато красивая». Я до сих пор помню: «Миленькая ты моя, ластонька ты моя. Во всем найти жемчужное зерно». И я ей благодарна. Все время говорить мне надо: «Дочечка, я тебе так благодарна. Слушай, ты какую мне радость подарила за это». А когда колени заболели, Алинка мне сказала: «Ну, лишь бы не хуже». Я целый год повторяла ее фразу и благодарила Бога: «Лишь бы не хуже, лишь бы не хуже». Вот это надо отмечать. Не каждый, не трещать все время. Раз сказал — достаточно. Второй раз, когда мы повторяем, это уже напрягает человека. Мы как дятел, который долбит дерево. Говорит: «Мам, ну ты уже это сказала вроде, не повторяйся». Рассказали и все, поблагодарили. Так вот, в дисфункциональных семьях у нас что происходит? Нет дифференцированное «я», нет автономности. Если мама пришла после храма, часто бывает, когда говорят, пришла и давай всех кусать. Тут до этого молилась сама смиренно, а тут начинает: «И это не так, и то не то», и так далее. Ну вот, мама пришла и всех заразила своим настроением. Повторяю, сейчас, мы хорошие, когда нет автономности у каждого, когда у нас нет границ вот этих. Мама пришла, ну сейчас, ну это шутка сейчас говорю, но на самом деле она в жизни имеет место. Вот, пришла мама или папа, недоволен и начинает свое раздражение переносить на кого-то. Если у нас сформирована вот эта граница, человек внутри захлопнется, он не будет так реагировать. Или скажет: «Мам, ну ты что, ну покусала нас, довольна? Ну давай пойдем чай пить». И не будет чувства вины или чего-то еще. Поэтому нужно... Цель воспитания, слышала у одного умного человека, научиться контролировать и держать в узде свои эмоции. Быть хозяином эмоций. И в то же время, поясь японский, я позже повторяю, вот удобно, крючки забрасывают в нашу эмоциональную сферу. Лукавый. Он нас за эмоции дергает. И потом из нас начинает веревки видеть. Так как мы, женщины, очень эмоциональны, нам Господь дал этот дар. Но надо этим даром мудро распоряжаться. Так вот, дисфункциональные семьи вот эти вот. Если рассердился один, то должны рассердились все. Заразились этим все. Если радуется один, то все должны также кричать: «Где какой фильм хороший? Ну почему ты не идешь?» и так далее. «Ну, не хочу этот фильм». Все, папа обиделся или мама, ты не хочешь разделить со мной. Ну, оставьте мне мое время для моих занятий, понимаете? Или сказать: «Папа, тебе хочется, чтобы мы с тобой были рядом? Ну, давай мы чай попьем тогда вместе. Разреши тебе в твою любимую крышечку налью чай или кофе».
Наталья Федоровна, вот, знаете, сразу вспомнилось, как я просто принудиловку устроила, чтобы со мной смотрели 17 мгновений весны, мои любимые, где Штирлиц просто вылитый. Путин вылитый, Штирлиц. Мне это совершенно как бы драйв такой придавало мне. Я хотела, чтобы дети это тоже увидели все рассуждения, увидели его выдержку.
Ластонька моя, вам сколько лет было? сейчас.
А когда первый раз смотрела, я была совсем маленькая, я влюбилась тогда в Тихонова.
Но если мы своих детей, я не буду сейчас возраст озадачивать, то всегда у женщины поиск настоящего мужчины, мачо. Или еще как-то. Но там воплощение было, понимаете, сдержанный, умный и так далее, рискованный, и в то же время благородный. Говорит, я люблю стариков и детей и так далее. Вот. Но дети-то не маленькие. Понимаете, они-то это не... Мы их тащим, как вот этот Мюнхгаузен, за волосы из болота, да, мы тащим эти детей до своего уровня. Они говорят, ну, не боятся маму. Ну, я не права сейчас говорю в целом. Маму огорчить или как-то быть неблагодарным, еще как-то нехорошими детьми в эту минуту. И они все думают, Господи, зачем это 17 мгновений весны? Просто сейчас говорю ситуацию. Мама сказать, ребятки, мне сейчас наступила минута, опять говорю, к вакуум интимности. Мы не раскрываем свои чувства. Деточки, мне сегодня немножко грустно, я хочу с вами вот, с вами рядышком побыть немножко. Да ты что, мамочка, ты такая у нас хорошая, да погладь по головке, поцелуй. И мама растаяла, может быть, и одна посмотрела бы фильм потом. Понимаете? Мы это не говорим, потому что нас не приучили в детстве. У меня другая семья была, понимаете? У меня другая. То есть мне в этом отношении повезло. Вот. Ну как повезло? Мама у меня сдержанная была. И поэтому я иногда говорю, мам, вот ты как женщина бы с тобой после смерти папы. Я говорю, ты хоть бы погорчилась немножко, как другие русские-то женщины у нас. Ой, папа-то был, да ножи были наточены, сейчас некому ножи наточить или что-то еще. Замкнулась, окаменела и так далее. Ну, другой характер был. В детстве там много сложностей было. А папа-то у меня, мы с ним делились. Наташка здесь не прав был. Когда он слово, а я два, стырила. Тоже, знаете, чтобы права была, потом уже исповедовалась в этом. Сколько мы боли своим родителям доставляли потом дерзновенным поведением. Но потом, после этого, у него была мудрость. Он говорит, Наташка, а я здесь не прав. Я вот это, он анализировал, чего нет у нас в семьях в основном. Обиделись, закрыли. Вот когда будем психологическая защита посвящать занятие, вот нашу передачу, вот мы закрыли рот и так далее. А человек понять не может, а чего жена-то обижается? А чего мама ходит, дуется так, как мышь на крупу? Дети не могут понять. А это тягостное молчание распространяется по всей квартире. Чернобыльская АЭС в саркофаге, это мама, выделяет радиоактивный уран. Его не видно, но все чувствуют это, понимаете, и неуютно. Поэтому вот в этих семьях, вот, а у нас у кого этого нет, мои хорошие? У кого этого нет? Жена рассказала мужу о своей молодости, я не говорю, там грешная молодость была, но просто, а он в силу своего менталитета или грешной жизни, не девственником женился, он взял все, перевернул на черную сторону. И она замкнулась. Я помню, семья была, у моей наверху соседка жила, учительница русского языка. Но она уже скончалась, она была алкоголиком. Вот все как из детства идет. Знаете, чудесная учительница была. Вот настоящий друг, последний рубль отдаст. Но она мне в детстве показывала, все, говорю, из детства. Камень большой, папа был офицер. И она мне говорит, вот Таньку меня нашли вот под этим камнем. Я чужая была им, а Таньку они родили. То есть младшая была. А младшая хитренькая была и так далее. То есть неравно разделение любви. Но ребенок, когда второй рождается, первый ребенок чувствует, что все, у мамы внимание ушло на братика или на сестренку. А маленький-то, вот, ему там 3 годика, поймет, а я-то чем плохой стал? Значит, я плохой. Если мама всю любовь отдает там братику сейчас, все внимание ей. Ребенок подойдет, хочет, чтобы мама полоскала, погладила. Она говорит, ой, не мешай мне сейчас, иди, иди поиграй на улицу, иди, иди. Ребенок думает, так она меня любит или нет, она меня выгоняет на улицу. Понимаете, там будет двойные посылы бывают. Мама говорит, я вас одинаково люблю, и тебя, и там братика, и так далее. И в то же время говорит, ну иди погуляй на улице. Ребенок понять не может, так мама, ты меня в эту минуту любит или нет? Она же меня на улицу отправляет. Вообще, это много таких сложностей всегда. Я сейчас опять повторяю, Паша, как заклинаю вас, да, переосмыслим, посмотрим внимательно свою жизнь, помолимся Богу, чтобы Он нам подарил такие прекрасные минуты откровенных разговоров, ни копания, ни упреков. И когда мама скажет, ой, дочечка, наверное, тебе что-то... Я помню, одна женщина сказала старшему сыну, прости меня, сынок, ты был первый сынок, мы на тебя экспериментировали, как неопытные родители. Прости, сыночек. Да ладно, я своему сыну сказала, да ладно, мать, все нормально. Но мы попросили прощения, мы еще были неопытные. Там уже второй, там третий, у кого-то пятый, десятый, если... Ну, десятый, наверное, уже это... Я загнулась слишком при современной демографической ситуации. Но там 4-й, 3-й ребенок. На первом, повторяю, это не свои слова говорю, я говорю Гармаева, священника Анатолия Гармаева, книги были. На первом ребенке психофизическая зависимость. То есть мы трясемся, беспокоимся, уже опыта нет еще. Вот, совершаем какие-то еще ошибки в воспитании ребенка. На втором, на третьем ребенке только проклевывается маленькое зернышко родительской мудрости, маленькое зернышко. А вот на пятом уже полностью мудрая любовь у мамы проявляется, формируется. У нее уже опыт большой. Она по каждому пустяку бурю в стакане воды делать не будет. А где у нас-то пятеро детей? У кого? Вот мы и получаем сейчас, с одной стороны. Так вот, дисфункциональная семья. И какие последствия могут быть от такой семьи? Скажу, стопроцентная семья почти. Какие последствия? Ребенок-сундук, я уже повторяла, мои хорошие. Значит, мы до этого говорили, прошлая была передача. Это вакуум доверия. Мы же говорили, нет доверия, не доверяем. Неприученные к разговорам откровенным. Раскрыть душу, свои эмоции, поделиться. У меня был знакомый, там в храме подошел парень. Все у него вроде есть, квартира, машина, небольшое питейное заведение, кафешка. Ну вот невроз публичного выступления. Не может на где-то там с ребятами собираться. Он спортсмен. Собираются с ребятами сказать какой-то спич. Вот как Гирина этот, стесняется, не умеет. А говорю, ну нарисуй семью. Нарисовал семью. Там такие острые углы все вот, геометрические. Явно хаос в семье был эмоциональный. Когда ребенок, выросший ребенок, когда внимательно общались друг к другу, разговаривая глаза в глаза, рука в руку, может быть, он обязательно это нарисует, руку и пальчики мамы. Многие рисуют взрослые люди, человечка, человечка рисует. Просто так палочки нарисованы без пальчиков. Я говорю, вспомните руки мамы. Вспомнить не могут. А если были бы поглаживания мамы, то обязательно пальчики бы нарисовал. Это ведь рисунок, это графический язык души нашей через графику. А что в душе происходит? Зря и ворона не каркнет. У кого что болит, тот о том и говорит. Поэтому если не было этого и не запечатлелось в душе, а это из подсознания все, ну, что мы с вами говорили, эти импульсы оттуда. Поэтому, ой, да ладно, я просто не умею рисовать. Нет, просто у тебя это не запечатлелось в твоей душе. Мамины руки, мамины ласки, мамины глаза. Помните, поет Тамара Гварцители? Я спросила, а какие глаза у мамы, мальчик-сосед? Он оторопел. А какие глаза у мамы? А ты что ли никогда чай не пил и в глазки не смотрел своей мамы? Вот так прожили всю жизнь. А какие волосы на ощупь? У мам спрашивали, в детском саду проводили эксперимент. Какие волосы на ощупь у вашего ребенка? Мамы звали ребенка. Коля, иди сюда, Коля! Погладит, потом отвечает в анкете. Ай-яй-яй-яй. А вечером как вы ложились спать тогда? Погладь ребенка. Мама немножко погладила, поцеловала в щечку или просто перекрестила, говорит, ну давай. Спокойной ночи. Или песенку спела. Это все остается в памяти потом. Оно уходит в подсознание. Оттуда идут импульсы. Я любимая. Или я любимый. Я нужный. Я ценный. Понятно? Но ежели был дефицит этих знаков внимания, мы это все вытаскиваем в свою взрослую жизнь. И есть закономерность, закон. Нерешенные проблемы в детстве мы переносим во свою взрослую жизнь. И все время говорим, вот на одни и те же грабли наступаем. Надо в детство вернуться, выковыривать вот эти заноски, чтобы потом не повторять, выходя замуж. Разошлась, допустим, ну, семья сейчас вообще-то легко расходится очень, да? Не получилась первая семья, так надо переосмыслить все. Я уже говорила, воссоединение, потом позже мы будем в конце нашего цикла передач о воссоединении. Как я должна соединиться со своим «я», альтер-эго, другое «я», вот тот камушек под названием «я», мое социально-психологический слепок, вот, паспорт, что называется, не знаю, мое социально-психологическое самочувствие. Я должна соединиться, альтер-эго, другое «я», и в себе найти друга, двойника. Это не палата номер 6. Собеседник, который меня понимает, чувствует, и я его, и он меня. Это ж великая роскошь. Тогда интересно с самим собой быть и с Богом. Но, повторяю, для этого надо очень-очень долго работать. Поэтому, надеюсь, может быть, наша передача, насколько мне это удалось, это вам судить, подвинет к размышлению, к поиску литературы, размышлять, читать. Но, дай Бог, если живы будем, с осени мы начнем занятия в храме Иннокентия Московского. Но в этот раз было по четвергам. Я думаю, что мы этот день и оставим. Вот. И милости просим, пожалуйста, приходите. Бесплатно, вход свободный.
Уважаемые братья и сестры, в нашем эфире была кандидат педагогических наук, психолог Наталья Федоровна Алиева. С циклом «С женщин начинается народ». Храни всех Господь!